«Умный человек», — сказал он. «Это тот человек, который сознает несовершенство, незаконченность своих знаний, стремится их пополнить и в этом преуспевает. Вы со мной согласны?»
«Нет»,
— сказала приподнявшись хорошенькая девочка. «А в чем дело?»
«Ваше определение нефункционально. Любой дурак, пользуясь этим определением, может полагать себя умным, особенно если окружающие поддерживают его в этом мнении».
«Да», — подумал Виктор. Его охватила легкая паника. «Это тебе не с братьями-писателями разговаривать».
«В какой-то степени вы правы», — сказал он неожиданно для себя, переходя на «вы». «Но дело в том, что вообще-то дурак и умный — понятия исторические и, скорее, субъективные. Значит, вы сами не беретесь отличить дурака от умного. Это из задних рядов смуглое существо с прекрасными библейскими глазами, стриженное наголо».
«Отчего же, — сказал Виктор, — берусь, но я не уверен, что вы всегда со мной согласитесь». Есть старый афоризм. Дурак — это просто инакомыслящий. Обычно это присловие вызывало у слушателей смех. Но сейчас зал молча ждал продолжения. «Или инакочувствующий», — добавил Виктор. Он остро ощущал разочарование зала, но он не знал, что еще сказать. Контакта не получалось. Как правило, аудитория легко переходит на позиции выступающего, соглашается с его суждениями, и все становится ясно, кто такие дураки, причем подразумевается, что здесь, в этом зале, дураков нет. В худшем случае аудитория не соглашалась и настраивалась враждебно, но и тогда бывало легко, потому что оставалась возможность язвить и высмеивать, а одному спорить с многими нетрудно, так как противники всегда противоречат друг другу, и среди них всегда найдется самый шумный и самый глупый, на котором можно плясать ко всеобщему удовлетворению.
«Я не совсем понимаю», — произнесла хорошенькая девочка. «Вы хотите, чтобы мы были умными, то есть согласно вашему же афоризму, мыслили и чувствовали так же, как и вы. Но я прочла все ваши книги, и нашла в них только отрицание, никакой позитивной программы. С другой стороны, вам хотелось бы, чтобы мы работали на благо людей, то есть фактически на благо тех грязных и неприятных типов, которыми наполнены ваши книги. А ведь вы отражаете действительность, правда?» Виктору показалось, что он нащупал, наконец, дно под ногами. «Видите ли, — сказал он, — под работой на благо людей я как раз понимаю превращение людей в чистых и приятных. И это мое пожелание не имеет никакого отношения к моему творчеству. В книгах я пытаюсь изобразить все, как оно есть. Я не пытаюсь учить или показывать, что нужно делать. В лучшем случае я показываю объект приложения сил, обращая внимание на то, с чем нужно бороться. Я не знаю, как изменять людей. Если бы я знал, я был бы не модным писателем, а великим педагогом или знаменитым психосоциологом. Художественной литературе вообще противопоказано поучать или вести, предлагать конкретные пути или создавать конкретную методологию. Это можно видеть на примере крупнейших писателей. Я преклоняюсь перед Львом Толстым, но только до тех пор, пока он является своеобразным, уникальным, по отражательному таланту зеркалом действительности. А как только он начинает учить меня ходить босиком или подставлять щеку, меня охватывает жалость и тоска. Писатель — это прибор, показывающий состояние общества, и лишь в ничтожной степени орудие для изменения общества. История показывает, что общество изменяют не литературой, а реформами или пулеметами, а сейчас еще и наукой. Литература в лучшем случае показывает, в кого надо стрелять или что нуждается в изменении.